Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Сегодня мы выходим при поддержке научно-популярного журнала Naked Science. Ссылки на запись этого эфира вы сможете найти на странице Naked Science ВКонтакте, ну и, естественно, в нашей группе «Родина слонов». Меня зовут Родин Михаил, а в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, руководитель лаборатории геномной географии Института всеобщей генетики РАН Олег Балановский. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Михаил.
Сегодня мы будем говорить на тему, которую очень многие любят. Очень многие любят поговорить о ней, причем чаще всего в этом не очень хорошо разбираются. Мы будем говорить о происхождении славян. А дело в том, что в последнее время появилось очень много людей, которые рассуждают о том, как в древнем каменном веке, то есть в палеолите, русские люди строили какую-то там цивилизацию и что-то вот такое. Но на самом деле это совершенно не имеет под собой никаких оснований, потому что люди, которые это говорят, они чаще всего не понимают просто, как происходит процесс возникновения народов и как, собственно, развивается история. Вот. Я согласен с тем, что патриотизм должен быть, и что он должен быть обоснованным, и поэтому патриотизм, ну, в первую очередь должен строиться на знаниях, а не на мифах и вымыслах. И вот сегодня мы попытаемся часть из этих мифов развеять и поговорить о том, какими данными сейчас обладает наука по части происхождения славян, балтославян, индоевропейцев и так далее. Олег, первый к вам вопрос. Скажите, какими методами, собственно, сейчас пользуется наука для того, чтобы восстанавливать историю разных народов?
Михаил, вы хорошо сказали, что тема, которая волнует многих, а ученые до нее добрались, казалось бы, только сейчас. Дело в том, что, чтобы до нее добраться, надо было провести большие исследования генофонда, генетики народов. Это то, чем мы занимаемся. Но кроме нас еще за десятилетия и столетия до нас работали лингвисты, которые изучали славянские языки. Уж славяне — это кто? Есть славянская группа языков, и славяне — это те, кто на них говорят. А еще работали археологи, которые выявили разные археологические культуры, их миграции. И работали физические антропологи, которые изучали древние косточки из этих культур, измеряли их, сравнивали друг с другом и смотрели за физическим обликом населения. Вот генетики, по сути, продолжают то же самое, что делали физические антропологи, только они измеряли либо рост, вес, бороды и всякие антропологические показатели. А у тех же самых людей можно изучить их генетику, их геном. А когда, изучив геномы нескольких людей, настоящих представителей своего народа, можно охарактеризовать их генофонд, то есть совокупность их геномов, которые свойственны этой популяции, этому народу.
То есть, получается, есть три основных науки, которые занимаются изучением народов. Это археология, это лингвистика и это биология, скажем так, широко. При том, что, насколько я понимаю, именно в таком порядке эти науки и брались за изучение народов. Потому что, в первую очередь, ну, самое простое, что можно сделать, это найти археологические находки, попытаться их как-то интерпретировать, привязать их, что называется, к какому-то народу. Вот, потом появились лингвисты уже где-то в 20 веке, насколько я понимаю.
Конечно,
в конце 19-го были разработаны методы восстановления языков, там, праязыков, то есть мы смогли понять, что такое славянский язык, изначально еще не разделившийся. И только вот сейчас уже, там, в конце 20 века генетики появились, которые со своими методами тоже помогают восстанавливать, реконструировать историю народов.
Ну, так-то исследованием геногеографии, то есть изучением генофонда, скоро-то исполнится 100 лет. Угу. Самая первая работа вышла в 1919 году, когда шла Первая мировая война, надо было переливать группы крови, угу. И вот исследователи, которые возили с собой бочонки с этой кровью, переливали солдатам, вдруг обнаружили, что когда они приезжают в полк там румынских солдат, им одной группы крови нужно намного больше, чем остальных. Угу. А когда рядом воюют привезенные из Индии индусы, им нужны совсем другие. Ну, группы крови те же самые, но пропорции совершенно разные. Вот тогда впервые осознали то, что человечество, все генофонды по планете не одинаково различаются. Ну, конечно, наиболее модными и мощные исследования — это вторая половина XX века и вот его концовка, когда стали изучать митохондриальную ДНК, это то, что наследуется по женской линии, и маркируют только те генетические линии, которые приходят по материнской линии, или Y-хромосому, которая только от отцовской, или все остальные хромосомы, это весь геном, полногеномное исследование. И вот мы 15 лет ковырялись со славянами, и, наконец-то, опубликовали статью, в которой все эти три разные ниточки сплели в единую ткань, посмотрели, как данные разных хромосом, разных генов согласуются друг с другом. Когда идет история какого-то народа, то эти отпечатки так или иначе сохраняются в генофонде. Если было резкое уменьшение численности, мы увидим уменьшение разнообразия. Если было резкое увеличение численности, мы увидим его увеличение. Если была миграция, мы это увидим тоже в каких-то особенностях генофонда. И так в каждой вот хромосоме, в каждой ниточке этого ковра прослеживаются какие-то события истории народов. Когда их все сравниваешь вместе, то либо получаешь различия, либо сходство. И вот мы много времени потратили на то, чтобы очистить каждую систему от возможных наслоений, возможных ошибок. Собирали большие выборки, тщательно отбирали только тех людей, которые коренные на этой территории. Объездили вот половину славянского ареала сами, а по западным, восточным славянам и южным, восточным мы сами, а по западным и южным ездили наши коллеги. Вот потому это и заняло так много времени, и столько уже говорят любители, а вот профессионалы только сейчас дозрели до каких-то обобщающих выводов об истории славян. И то много чего, что хотелось бы открыть, пока осталось непонятным.
Ну и прежде чем мы углубимся в генетику, мне кажется, нужно очертить, как между собой соотносятся эти сферы знаний, которые мы упомянули. Потому что это очень важно, и это тоже нужно понимать. Потому что, когда, например, мы говорим про археологию, что такое археология в данном случае? Это археологическая культура. То есть, когда мы говорим о том, что есть какой-то народ, мы в те времена далекие, когда еще не было письменных источников, мы не можем понять, какой это был народ. Поэтому мы говорим археологическая культура, и которая, скорее всего, относится к этому народу. Но тут нужно понимать, что такое археологическая культура – это условно набор каких-то признаков, которые выделили. Вот этот народ на свои горшки наносит вот такой узор. Этот народ вот делает топоры такой формы. Но при всем при этом мы должны понимать, что археологические культуры, они могут между собой смешиваться, они могут как-то перетекать, меняться, эволюционировать, и это не всегда связано с изменением в самом народе. То есть, условно говоря, можно привести такой пример. Вот если археологи будущего будут раскапывать сейчас территорию России, они найдут огромное количество, ну не огромное, но несколько заводов по производству машин марки Ford. И у них может возникнуть ощущение, что американцы, которые, собственно, изобрели Ford, они сюда переехали, захватили эту территорию, и, в общем, здесь жили американцы. Но на самом деле это не так. Это просто мы научились делать машины марки Ford, не более того. Уж мы не будем говорить про китайские товары, которыми сейчас...
Которыми завалена вот ваша студия.
Да, завалена вся страна. Но это не говорит о том, что мы как народ поменялись. Просто мы начали использовать какие-то другие технологии, у кого-то что-то переняли. То же самое про лингвистику. Лингвистика тоже должна очень аккуратно коррелироваться, скажем так, связываться с историей народа. Потому что бывает большое количество случаев, когда один народ приходит на территорию другого и начинает доминировать, и свой язык распространяет на эту территорию. Но при этом сам он растворяется, ну, генетически растворяется в этом народе. И вот этих пришельцев может быть не так много. И, соответственно, получается, что на этой территории люди-то все говорят, ну, там, условно, возьмем пример болгар, да, это самая известная история. Вот. Там обратный пример все-таки. Там пришли тюркоязычные, я правильно понимаю, болгары, да-да-да, которые принесли с собой имя.
Название народа.
Название народа, и они растворились среди славянского населения.
Ну, вот когда пришли мадьяры, венгры, Венгрию, они как раз принесли свой язык, захватили всю эту равнину, установили свое государство, но только вот сначала физические антропологи, а потом генетики искали в генофонде какие-то вот, ну, ближайшие родственники венгров по языку — это ханты и манси, а генетически с ними, антропологически ничего общего практически не улавливается. То есть их пришло так мало, что они язык-то свой передали, а вот генетических потомков почти не оставили.
Да.
Примерно та же самая история с русскими тар-монголами, но только на язык тарский не перешли, хотя много чего заимствовали.
Угу. Ну, как мы в предварительной беседе разговаривали, вы приводили прекрасный пример о том, что гораздо проще выучить английский язык и стать англоязычным человеком, чем переженить всю страну там, на американских женихах. Это происходит все-таки реже.
Вот.
И поэтому, когда мы говорим о соотношении археологии, лингвистики и генетики, здесь нужно быть очень аккуратным и очень аккуратно это все связывать.
Вы еще не сказали, как надо быть осторожным, связывая генетику с народом.
Угу.
Потому что вот когда мы перечисляли, какие народы изучают язык, не назвали еще один – этнологию, то есть саму науку о языках.
Угу.
Ну, потому что этнографических данных в основном нет по древности. Этнология как бы занимается больше современными народами, а именно историю их происхождения прослеживают остальные три. Но вот этнология как раз хорошо и усвоила, и пытается научить остальные науки, что этнос, он народ, он в голове. Этнос – это самосознание. Если я считаю себя русским, я русским. Если я считаю себя татарином, я татарин. А если я считаю себя французом, я француз.
И есть прекрасные примеры из истории, потому что, например, в Древнем Риме считалось, что если ты получил римское гражданство, если ты говоришь на латыни, то ты гражданин Древнего Рима, ну, в смысле,
да,
Рима на тот момент. И при этом неважно, какой у тебя цвет кожи. И, насколько я знаю, китайцы, во всяком, не знаешь, как сейчас, но, во всяком случае, в древности именно так тоже относились. Они считали, что если человек, он культурный китаец, он говорит на китайском языке, неважно, там, какого он происхождения. Для них это было важнее. Это вот о том, как важно...
Конечно, да, и русские относились точно так же, несмотря на африканского предка Пушкина. Никто, кажется, его не называет великим африканским поэтом, а называет великим русским.
Ну ладно, а вот теперь уже давайте перейдем, собственно, к сути вопроса. Предварительно давайте кратко пробежимся по истории, потому что мы сегодня будем говорить о исследовании, которое затрагивает балтославян, вот эти два родственных народа. Но давайте поймем, так, кратенько можем нарисовать историю Европы этническую?
Да, конечно, генетика вообще, чем древнее и более крупными мазками, тем легче. Давай, так это такая смешная наука, чем дальше от современности, тем лучше мы знаем. С историей Европы основные мазки такие, как и почти всю Евразию, тысяча так, 20 лет назад, она была населена охотниками-собирателями, и 30, и 40.
Это потом, те потом... самые кроманьонцы, видимо.
Кроманьонцы, да.
Про которых...
Потом наступило максимум последнего оледенения, их было много, но важнее всего последнее оледенение, когда вся северная половина была крыта ледником. А вот по кромке ледника были довольно хорошие условия. И там было население не такое уж и маленькое, которое успешно охотилось на мамонтов и всех остальных, и жил не так плохо, пока ледник не начал таять. Казалось бы, это хорошо, но только вся территория стала заболоченной, охотиться осталось разве что на каких-нибудь лебедей в лучшем случае, а все-таки это куда меньше мяса, чем мамонт.
Угу.
И вот этот мезолит, среднекаменный век, был таким проблемным временем. Зато, когда ледник окончательно стаял и все немножко подсохло, то пошло из более южных районов той же Европы заселение на север. Вот это были основные такие мазки истории Европы в древней каменном веке. И тогда вся вот эта полоса северной половины Евразии была населена разными популяциями охотников-собирателей, которые были небольшие по численности, и за счет этого друг от друга довольно сильно отличались. Каждый накопили свои особенности. А потом произошло такое событие, как неолитическая революция, самая, наверное, великая революция в истории человечества, когда где-то на Ближнем Востоке изобрели земледелие, ну, и скотоводство, производящее хозяйство. И на одной и той же территории стало, где раньше могло прожить там 100 человек, теперь могло прожить 10 тысяч. И вот это, поскольку больше еды производит население, соответственно, больше людей может прожить на этой территории. И вся эта волна людей со своей технологией разошлась потом по всей Евразии.
А, соответственно, поскольку их просто физически больше, они начали захватывать территории и распространять свои гены.
А может быть, просто, как вы говорите, посмотрели, что американцы делают хорошие машины, стали делать такие же. Может быть, это была шла не миграция людей, а только заимствование технологий. Вот это вечный вопрос, что это было. Миграция населения или только миграция технологий. Но, скорее всего, происходило и то, и другое, как показано в ряде работ. И вот эта волна и технологий, и самих земледельцев, фермеров, распространилась по Европе, ну, во всей Европе сейчас занимаются сельским хозяйством, кроме там самого крайнего севера. И вот те сильно отличающиеся друг от друга группы охотников-собирателей, которые жили по всей Европе, и те достаточно компактные, гомогенные группы земледельцев, это вот два основных источника генофонда Европы.
То есть в тот момент во время неолита наслоилось в Европе друг на друга, ну, условно, два народа, скажем так, очень приблизительно. Они там смешались в каких-то разных пропорциях.
Ну, это скорее две уж, ну, расы. Не хочется говорить о термине как-то сильно политизированно, и потом и те, и другие были европеоидами. Но две разных огромных общности. То есть каждый из них состоял из множества народов.
И они все при этом смешались в разных пропорциях. Ну, то есть, условно, там, на Мальте эта пропорция смешения кроманьонцев, ну, этих охотников-собирателей и земледельцев, она одна, а на севере Европы
как
другая.
Ближе к Ближнему Востоку, но к Анатолии, к современной Турции, тем больше, как считается, пропорция ближневосточных земледелий. А вот остров Сардиния – такой заповедник, до сих пор сохранившийся, где генофонд почти целиком тех вот расселявшихся земледельцев. А, например, в Северной Европе, или вот у нас на северо-восточной Европе, там куда больше исходного компонента. А потом происходило нечто интересное, как показано в самых последних работах. Похоже, что огромная масса населения степей Восточной Европы переместилась и заселила всю центральную, а может быть и западную.
Восточная Европа – это...
Ну, это Каспий. Юг современной России, может быть, север Казахстана, Украина, вот эти территории. Восточная Европа – это в географическом смысле. То, что от Урала до, там, до Дуная.
И вот из этой зоны большая масса населения пришла в Европу и начала здесь расселяться.
Вроде бы как получается. Но и у генетиков как... часто меняются выводы. Сначала-то нашли вот этот компонент восточноевропейский, значительную часть Западной Европы, и думали, что это был источник еще в палеолите. Еще в палеолите было вот эти... То, что я упомянул, что эти группы населения, которые жили охотников-собирателей, были маленькие, каждая накопила свои отличия, отличались друг от друга. И условно выделили как бы группу западноевропейских, восточноевропейских и пришедших с Ближнего Востока земледельцев. Потом стало, когда появились данные по древней ДНК, выкопанные вот из археологических раскопок косточки, проанализировали и увидели, что мало что менялось за основное время, неолита, нового каменного века. А потом большие изменения были в самом уже конце, при переходе к бронзе, то есть как раз тогда, похоже, и произошло вот это влияние Восточной Европы на Западную.
А, смотрите, это вот третья волна расселения, которая условно из там прикаспийских причерноморских степей, она пришла в Европу. Когда это, во-первых, произошло, и какие есть данные о том, что это были за народы по языку?
Произошло это так очень грубо 3000 лет до нашей эры, а вот когда, что это были за народы по языку, сейчас половина Евразии заселена народами индоевропейской языковой семьи, она так и называется индоевропейской, потому что и в Индии не говорят, и в Европе, и во многих местах посредине. А вот где они произошли, есть много теорий, но основные две, либо на территории современной Турции, либо на территории где-то вот тех же причерноморских, прикаспийских степей.
Но важно отметить, что это индоевропейцы, это наши общие предки там с немцами, с балтами, с тем же самыми.
И с индусами, и с армянами, и с греками, и с многими-многими другими.
И, соответственно, еще в третьем тысячелетии до нашей эры, это практически, ну, там, буквально накануне постройки египетских пирамид, все эти народы, они были одним народом. И, соответственно, не было никаких отдельно русских, отдельно немцев.
Это существовал все некий предки. Народ, который говорил на... Это наши предки нашего языка.
Да.
А вот насколько они предки по генетике или насколько предки по культуре, это вопрос. Поскольку по генетике между индусами и норвежцами очень мало общего, то, скорее всего, это было как раз распространение больше языка, чем самих масс населения. Ну, а кого считать предками, тут, наверное, каждый для себя решает. Как правило, это маркируется в основном языком. То есть народ считает как бы своим предком тот народ, который говорил на родственном, на предковом языке, дальше есть, даже если от него не так много унаследовано и культура материальной, и самого генофонда.
Ну, в любом случае, существовал один народ, который говорил на едином индоевропейском языке еще там в третьем тысячелетии до нашей эры. То есть...
Пораньше. Это где-то пятый век.
Пятое тысячелетие.
И он где-то жил на каком-то из берегов Черного моря. Как-то была конференция очень большая, посвященная индоевропейцам, где все друг с другом спорили до хрипоты, где же все-таки жили. Когда потом пошли отпраздновать успешную конференцию в кафе, я так шепотком сел между двумя этими главными спорщиками и спросил каждого, что вот один считает, что на южном берегу Черного моря, а другой на северном. Угу. А если это было где-то вот на самом Черном море, ну, на этом бы и те, и другие согласились. Есть такая гипотеза, не очень правильная, что Черное море образовалось не так давно, но это геологическое преувеличение. Но вот если бы это было правда, это хорошо бы примирило и тех, и других.
Ну, на самом деле, вы, мне кажется, сказали очень верную мысль, потому что это уже такой спор о словах и какие-то детали, которые, честно говоря, мне кажется, не очень сильно волнуют, потому что там 100 километров севернее, 100 километров южнее, но это уже в роли не играет. Так вот, и в третьем тысячелетии, насколько я понимаю, они все, эти народы, пришли или они принесли свой язык в Европу. Что было дальше?
Нет, я не говорил, что это были постиндоевропейцы. Я говорил, что есть две основные теории, и вот эти данные последних генетиков о распространении масс населения с причерноморских степей совпадают хорошо с тем, что должно бы быть, если бы порода индоевропейцев была вот там же. Но это могло быть и случайное совпадение. Уж, например, распространение земледелия очень хорошо согласуется с распространением с южного берега Черного моря, с Анатолией, с Турцией.
Угу.
И была долго основная гипотеза, что это как раз вот они и шли. Было распространение земледелия, это факт. Было распространение индоевропейцев, это тоже факт. И зачем плодить сущности без необходимости? Давайте приравняем одно к другому.
Угу.
И вот это до сих пор тоже вполне правдоподобная гипотеза. Ну, тут уже 150 лет спорят, я думаю, еще примерно столько же точно будут спорить, окончательно не решат. Но вот надо понимать, что могло быть и так, и так.
Ну, ладно, мы пришли к тому, что индоевропейские народы, то есть люди, которые говорят на индоевропейских языках, живут в Европе. Это там, условно...
Да это все, это... кроме тех, кто вот говорит на финно-угорских языках у нас в России, и еще басков, ну, которые известно, где живут.
Угу. И что там было дальше? Давайте поймем. Вот мы уже подошли, я так понимаю, хронологически к периоду вот с того момента, когда начинается, собственно, ваше исследование. Какое это время и что там происходило в Европе в это время?
В Европе там происходили разные миграции внутри европейского масштаба локального, но кардинальность их про генофонд уже не менялся. Он как бы были вот эти основные мазки верхних палеолит, потом, когда ледник ставил, колонизация, потом приход земледельцев, потом приход миграции, ну, собственно, тоже внутриевропейская, но очень глобальная, из Восточной Европы в Западной. И после этого больших изменений сильных не было. Дальше уже были такие внутрирегиональные подвижки, дифференциация населения, но без перекраивания генетической карты Европы. И в самом сердце Европы жила такая род популяции, с которой потом ее язык унаследовали современные балты, латыши и литовцы, и современные славяне.
Угу.
Ну, редко по какому вопросу лингвисты настолько согласны друг с другом, почти по каждому вопросу есть разные точки зрения. Вот тут все согласны, что вот была протопопуляция, которая говорила на протобалтославянском языке, который потом разделился на балтскую и славянскую ветви.
То есть, если говорить о славянах и балтах, то балты — это наши самые ближайшие предки.
Родственники.
Родственники, да, наши самые ближайшие родственники.
По языку, да.
И сначала от индоевропейцев отделилась наша вот эта...
Балтославянская общность, которая потом распалась на балтскую славянскую.
Потом начала как-то между собой разделяться.
Причем балты...
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Сегодня мы говорим о происхождении славян. Вернемся к вам после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день. Это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня доктор биологических наук Олег Балановский. Здравствуйте, Олег, еще.
Здравствуйте, Михаил.
Мы говорим о происхождении славян. В первой части программы мы вкратце пробежались по истории Европы.
О предыстории славян.
Да, предыстории славян и такой ранней истории Европы. И вот сейчас мы находимся в такой... хронологической точке. У нас Европа примерно, приблизительно так, плюс-минус километр, середина первого тысячелетия до нашей эры, и от общей индоевропейской общности, простите меня за тавтологию, отделились балтославяне. То есть в тот момент они еще более-менее были одним народом, говорили примерно на одном и том же языке.
Они как раз начали в это время разделяться друг с другом.
Причем, кстати, отмечу, что середина первого тысячелетия до нашей эры – это такое начало расцвета греческой цивилизации. И, как известно, Геродот, например, отец истории, родился в 484 году. Соответственно, когда мы читаем труды Геродота, надо понимать, что на тот момент, когда он что-то там говорит о северных народах, балты со славянами даже еще не отделились. Уж не то, что, о том, что славяне разделились на северных, южных и западных. Давайте поговорим, собственно, о вашем исследовании. А в чем его уникальность и как оно проводилось?
Я об этом вначале уже немножко говорил, начинал хвастаться. Говорил о том, что мы его проводили долго, стараясь все эти три, ну, как история записывается в разных хромосомах, в разных ниточках событий, то, о чем я говорил, так мы постарались все эти самые основные нити, основные хромосомы изучить очень подробно. Собрать большие выборки из самых разных местей, не просто где-то там изучить 100 человек русских, 100 человек украинцев и 100 человек сербов, а изучить самые разные региональные группы. По русским, например, почти два десятка популяций изучили из разных областей, разных регионов. Постарались их изучить по самым разным генетическим системам, не только одну мою любимую Y-хромосому, но и все остальные хромосомы, которые тоже рассказывают свои истории. И еще подключили лингвистов, с которыми мы давно вместе работаем, чтобы, ну, славяне-то определяются по языку, по славянским языкам, поэтому как же их изучать без тех, кто эти может заново проанализировать, собрать более качественные данные по языкам и точнее построить дерево самих языков славян, чтобы потом его сравнить с деревом, которое построено генетики. Угу. Ну, то есть уникальность, наверное, в качестве только, в тщательности работы, в ее объеме.
Ну так вот, давайте тогда уже начнем разговаривать о том, что там происходило, когда балтославяне отделились от индоевропейцев. Что дальше происходило?
Какое-то время они как раз вот примерно тогда, 2500 лет назад, разделились друг с другом, причем балты расселились очень широко от того места, где они сейчас, то есть от Балтийского моря и до Оки, то есть вот так вот на всю нынешнюю среднерусскую равнину. Где жили славяне, где жили прародина славян? Да-да, и вся Белоруссия, и значительная часть вот нынешней центральной России. Где-то была прародина славян, мы добавить не смогли, но, несмотря на дебаты об этом, это, ну, не такая уж большая область. Ну, это, можно сказать, там центральная Европа, где-то там на Среднем Дунае, может быть, там юг Польши, может быть, самый запад Украины, где-то там к северу от Карпат. И вот из того места, как не генетики говорят, а как давно известно археологам и лингвистам, славяне расселялись. Причем теперь-то, если мы посмотрим на карту, то половина Европы географически говорит на славянских языках. Половина. И ни одна из другая групп не расселена так широко. И, ну, по численности, площадь населения сейчас чуть повыше на Западной Европе, но все равно каждый третий европеец – это вот славянин или балт. То есть это огромная и сравнительно узкой территории, вдруг половина Европы стала по языку славянской. И давно уже говорилось о том, и в отношении восточных славян, и в отношении южных, что был большой компонент дославянского населения, который сюда влился. Ну, как, например, преподобный Нестор писал, и о тех славян, разъедавшихся по всей земле. То есть, он не упоминал о том, что вступали в браки с тем, кто там жили раньше, и кто не обращал внимания на то, кого было больше, ему было интересно другое. Но вот и антропологи, и генетики давно уже знают о том, что вот этот дославянский компонент, он был значительный. Уж там кого было больше, тех славян, которые пришли, или то дославянское население, которое жило там раньше, вот это дискутировалось. Но, по крайней мере, оба этих компонента присутствовали.
Ну, то есть мы говорим о том, что славяне пришли не на пустую землю, здесь жили до них люди, и они просто смешались с этим местным населением, и там передали ему свой язык, и как бы доминировали культурно, видимо, получается так.
Да, и вопрос в том, в соотношении этих компонентов, и что это было за население.
Причем, если мы говорим о какой-то преемственности, то нужно понимать, что вот эти дославянские поселения, они тоже стали нашими предками. В той или иной степени, так же, как и славяне.
Ну, то есть славяне по генофонду, да. И даже, получается, вот по результатам и нашего исследования, и предшествующих, скорее, даже в большей мере.
Как конкретно происходил этот процесс? Когда разделились ветви славян на западных, южных и восточных? И есть ли какие-то особенности их расселения и там смешения с этими местными народами?
Лингвисты показывают довольно точно, что это произошло примерно 1500 лет назад, то есть уже вот середина нашего века где-то там.
То есть, условно, конец великого пятый век нашей эры. Ну, то есть вроде римская цивилизация уже, ну не то что закатилась, а Римская империя развалилась западную и восточную к этому моменту. Да,
ну и потом славяне насели, как мы знаем, на восточную империю, но которая от них все-таки успешно отбрыкалась. Византия даже передала им свою веру. Но это уже другая история. И тут мы входим... Если раньше я мог говорить о том, как оно было с большей успешностью, то, как я говорил, чем ближе к современности, тем меньше генетики знают. Но зато тем больше знают другие науки, нас легче проверить. И тут мы видим контрастность генофондов южных славян и сходство генофондов восточных и западных. То есть восточные и западные похожи друг на друга и очень отличаются от южных.
То есть, получается, чехи, поляки, русы, белорусы... Мы украинцы, все друг на друга больше похожи, чем условно
очень
на
похожи.
Болгар.
А вот вся эта совокупность сильно отличается от южных славян. Болгар, сербов, македонцев, хорватов,
с чем это связано?
Славянцев. Если мы посмотрим на то, что южные славяне, но они живут на Балканском полуострове, очень похожи генетически на другие неславянские народы Балканского полуострова, ну, кроме греков. От греков там все-таки отличия более-менее есть. То они похожи и на румын, которые говорят на неславянском языке, и отчасти на венгров, которые пришли к Могиле ассимилировать то население, и на албанцев, которые там жили очень давно, потомки иллирийцев. То и получается, что, видимо, славяне, пришедшие туда, впитали в себя дославянский генофонд Балкан, и это стало для них преимущественным компонентом. А если посмотрим на восточных славян, то тоже увидим, что они очень похожи на другие неславянские народы, которые тут на этой территории сохранились, на периферии. И опять-таки мы должны сделать тот же вывод, что преобладает дославянское население. Ну, поскольку вывод важный, мы его примеряли сами разными способами. Например, посмотрели, как друг с другом скоррелирована генетика, лингвистика и самый простой параметр – география. Угу. И вот оказалось, что все системы друг на друга чрезвычайно похожи. Никогда раньше даже не получалось в генетике таких высоких корреляций 0,9, это что-то совершенно невероятное, или 0,8. Но больше похоже на географическое расселение. Вроде бы казалось, сходство каких-нибудь там поляков и русских, или русских и украинцев, или там белорусов и чехов, или другими, должно было быть, так мы мысленно смотрим, как мы похожи по языку. Оказывается, это больше связано с... просто кто кому ближе живет. И вот это как раз хорошо согласуется с гипотезой преобладания субстратного дославянского населения в генофонде. Потому что те, которые тут жили, если считать, что современный славянский народ, так, положим, вообще не было никакого пришлого славянского компонента, они не изменились, генофонд сохранился тот, который был, то они же не могли знать вот с генофонда, какие именно славяне к ним туда придут. Их сходство хорошо аппроксимируется географией. И вот это то, что мы видим сейчас. То есть это другое указание на то, что преобладал дославянский компонент. Еще другая линия аргументации, что есть такой закон эквидистантности. То есть когда популяция развивается сама по себе, постепенно дробится на более дробные, они в свою очередь дробятся, каждый вот дает народ, пронароду, который дробится на новое, то есть некая квантуемость, равномерность. На каждом таком делении образуется, выделяется один, что ли, квант генетического разнообразия. Эти кванты должны быть равномерны, если популяция живет сама по себе, только дробится. Мы это видим, например, на Кавказе. И тогда хорошая корреляция с лингвистикой. А если вот была ассимиляция, смешение с другими, то там, где было смешение, где добавилось еще как бы чужое разнообразие, там этот квант в несколько раз больше оказывается. И вот это то самое, что мы видим на разделении западных, восточных, южных славян, квант огромный. То есть это не могло быть просто деление единого генофонда. Тут должно было добавиться еще какое-то генетическое разнообразие. То не получившееся сейчас... в результате этого разделения, а принесенное каким-то другим компонентом извне. То есть как раз согласуется идея расселения славян на обширных территориях и включения преобладающего дославянского компонента.
Я
осталось
сейчас
попытаюсь языком.
По-своему сформулировать попроще. Поправьте меня, если я слишком упрощу или я совсем не прав. Получается, три ветви славян в пятом приблизительно веке нашей эры уже разделились, собственно, между собой, пошли разными путями. Но при этом южные славяне, они, когда пришли на Балканы, они там смешались с населением, местным, которое там жило, которое очень сильно отличалось от них, от всех славян, собственно говоря. Да. И за счет этого они генетически самые оторванные от нас и как бы далеко ушли. Да.
А те славяне, которые западные и восточные, расселись по тем территориям, население которых было с ними уже, скорее всего, генетически родственно. Угу. И поэтому остались похожими друг на друга.
Да. И мы можем сказать, что это было за население?
Генетики не могут. Но поскольку у нас в команде есть и лингвисты, я отчасти от них буду говорить от их имени. К счастью, их тут нет, не могут меня поправить. Что в основном это было население финно-угорское и балтское. Но вот с финно-уграми современными, которые живут за Волгой, на севере русском, там отличия сейчас довольно выразительные. А вот от балтов отличий почти нет. Поэтому, ну, моя собственная такая упрощенная гипотеза, что славяне расселялись в основном-то по тем, западной и восточной, по тем территориям, где уже жили балты, их близкие родственники, и по языку, и, скорее всего, по генофонду. Потому-то за счет этой ассимиляции генофонд сильно не изменился.
То есть, получается, балты сначала отделились от нас, ну, там как-то немножко...
Расселились по обширной территории, да, да. А потом наши предки по языку их догнали.
Догнали и опять заново с ними смешались.
То есть мы, балты, если мы теперь по генетике начнем говорить, расселились очень хорошо, а потом наши братья-славяне нас догнали и передали нам свой язык.
Угу.
Можно и так сказать.
Ну, если со стороны балтов, да. Понятно.
Нет, если слово «мы» употреблять к нашим предкам по генофонду.
Ну да, потому что получается, там, нет, подождите, давайте про это в конце, это самое интересное, это, собственно, я оставлю напоследок. Смотрите, потом восточные славяне начали уже делиться между собой. Когда это произошло, как это происходило и в чем особенность этого процесса?
Ну, это уже процесс, он достаточно хорошо известен исторически, это вот история Киевской Руси, потом образование Московского государства, Великого княжества Литовского. Отделение лингвистическое сначала русского языка, потом разделение украинского и белорусского, это все уже события вот последнего тысячелетия.
То есть тогда, это когда у нас есть и, собственно, история, летописная история, когда мы уже можем как-то зафиксировать это в каком-то письменном виде. И это происходило там условно на рубеже первого-второго тысячелетия. То есть, там...
Попозже. Это уже вот...
То есть это уже после даже князя Владимира?
Это уже после Киевской Руси, тогда был единый язык, только новгородский сильно отличался, но это отдельная история. Вот это как бы основные мазки славян, то есть отделение от балтов, потом распространение по половине Европы, и куда ни приходили, там смешивались с то славянским населением, причем оно, видимо, численно преобладало, и потому преобладает до сих пор в генофонде. Но еще, поскольку мы так подробно изучили... весь славянский генофонд по вот разным ниточкам этого ковра, разным хромосомам, то можно сказать много интересного, ну, о каждом народе. Если смотреть поляков, то они сильно похожи на тех, кто к востоку, на белорусов, на русских, на украинцев, но очень отличаются от тех, кто на западе. Там между Польшей и Германией проходит не только политическая, но и генетическая граница такая очень рельефная. А вот чехи, ну, казалось бы, тоже такой же западнославянский народ живут, примерно, там же, где поляки. Они как раз генетически, ну, промежуточные или даже чуть больше похожи на немцев, чем на славян. Угу. Почему это произошло? Ну, тут можно гадать. Либо прославяне там перешли на немецкий язык, либо, наоборот, еще раньше славяне расселились на ту территорию, которая была населена германоязычными, их ассимилировали. Словаки тут занимают промежуточное положение. Если пойдем к белорусам, то половина из них, северная и центральная, очень похожи на русских, почти генетически неотличимы, а южные от них отличаются, но зато неотличимы от украинцев.
Угу.
Если посмотрим на южных славян, там четкое деление. Те, которые живут на западном половине, ну, это хорваты, боснийцы, словенцы, они очень похожи друг на друга. А те, которые на востоке, это снова болгары, македонцы, на друг. Ну, сербы, они географически и генетически располагаются посредине. Но у них географическая зона сходства небольшая. А вот народы на севере, там они расселялись попривольнее, вольготнее, чем
я правильно
в тесных
понимаю,
Балканах. Что... И там уже зоны такого генетического сходства простираются очень далеко.
Я правильно понимаю, что генетическое разнообразие между восточными славянами, то есть украинцами, русскими и белорусами, ну, не такое уж большое. И в каких-то моментах, даже если брать генетику, сложно отличить друг от друга.
Долгое время оно было сходство настолько большое, что еще несколько лет назад их было отличить невозможно, ни по каким системам, даже полногеномным. Сейчас вот по самым современным системам выявляются такие отличия внутри восточных славян на как бы более северную группу, это центрально-южные русские, и на южную половину, это украинцы. Это, ну, если представить себе такую гантельку, то вот одна ее часть – это украинцы, другая – это южные центральные русские, и вот между ними есть такая вот довольно тонкая, четко обозначенная перетяжка. То есть это как бы две совокупности, очень генетически близкие друг к другу, перетекающие, но все-таки не совпадающие друг с другом. А вот белорусы, часть совпадает с одними, часть с другими. У них как бы, то есть это получается гантель, они тринаправленные.
А вот смотрите, звезда. После того времени, на котором мы остановились, были еще серьезные потрясения ведь. А возьмем... Понятно, что мы остановились где-то условно на то, что в советских учебниках называлось феодальной раздробленностью. Дальше было то, что, опять же, в советских учебниках называлось татаро-монгольским игом. Оно какой-то след оставило в русском генофонде?
А вот татарское или монгольское? Монгольское не оставило, а татарское не знаю. Монголы очень сильно отличаются генетически, это Центральная Азия, и вот этого практически нет. Даже в Казахстане... Только, ну, чуть больше, чем наполовину это прослеживается. На Южном Урале уже меньше, чем половину. До Волги, ну, я вот так с востока на запад двигаюсь, прослеживаются следы 1-2% примеси. А вот за Волгу туда, на запад, к нам сюда, уже ничего практически не перепрыгивает из-за цвятского генофонда. То есть оно остановилось еще задолго до Волги, а Волга остановила даже последние капельки этой волны. Так было генетически. Исторически, мы знаем, все было совсем иначе. Но вот следы в генофонде, генофонд более устойчив, что ли, к потрясениям, к возмущениям, чем социальный организм. Ну,
то есть восточные славяне, несмотря на то, что они всю свою историю очень активно взаимодействовали с тюркоязычными народами, там разные были периоды отношений, и несколько волн даже испытали, там эти аварские каганаты, хазарские каганаты, кипчаки, половцы, потом, собственно, вот... нашествия Орды. Несмотря на это, каким-то чудом у нас очень мало вот этой генетики, этого компонента. Правильно?
Нет, я говорил про миграции Центральной Азии. Помните, я спросил отличать монгол от татар. Да. А вот свои, условно так, европейские, те же тюрки, кочевники, степняки, не так уж сильно отличались от тех, кто жил чуть по северной лесу степи. И вот эти контакты проследить куда сложнее. Генетические отличия между русскими и татарами, они не так уж и велики. Ну, они побольше, чем между русскими и украинцами, или там русскими и поляками. Но это они не, далеко не столь выражены, как с тем, что происходит за Уралом. Здесь контакты были. Вот сейчас мы ведем большой проект по изучению, вот, полному секвенированию очень многих татар, русских и всех окрестностей. Может быть, тогда удастся эту историю выявить подробнее. Пока можно сказать, что взаимодействие было, но это не дошло до гомогенизации. Отличия сохранились. Ну, по обе стороны Волги, так, условно.
А насколько еще я понимаю, есть какое-то различие внутри русской популяции? То есть разные зоны по-разному там как-то взаимодействовали с местным населением? Я имею в виду, есть какое-то деление на северных и русских?
Чисто это население есть и по языку, и диалектологи делят северное русское наречие, южное наречие. Да и приехав на север, вы услышите, что там совсем по-другому говорят. И язык новгородских берестяных грамот очень сильно отличался от того языка, который был южнее. И по генофонду современное население от Архангельской и Вологодской областей, ну, части Костромской, Тверской, все, что к северу от Волги, отличается от южных и центральных русских, ну, не как небо от земли, но как север от юга.
С чем это связано? Это какие-то другие примеси? Больше финно-угорской крови?
Ну, как гипотеза, вполне возможно, неправильно сказать, что вот эти славяне, которые расселялись к югу от Волги, они ассимилировали больше тех, которые были на них уже генетически похожи и приобрели один компонент. А те славяне, в основном новгородцы, которые двинулись туда на север, им досталось то население, жены и мужья, которая уже генетически отличалась побольше. Современный генофонд от русского севера потому-то отличается больше, что то население, оно спокон веку было совсем другим.
Ну, а потом, насколько я понимаю, уже там совсем историческое время, то есть позднее Средневековье, там раннее Новое время, и вот до сих пор Насколько я понимаю, процессы существуют так, что все смешивается, и совсем все начинают опять перемешиваться, я имею в виду там восточные славяне, русское население между собой. Так что вот эти границы размываются условно между новгородцами генетическими и там Владимир Суздальским.
Внутри русских, да, когда популяции входят в орбиту одного государства, когда приобретают общее самосознание, единую веру, тогда рушатся барьеры для браков и усиливаются миграции внутри этой территории, постепенно идет сплавление единого разнородного массива в один. То же самое происходило и в Европе, когда из верхнеполитической стюмы начинали жили сами по себе и очень сильно друг от друга отличались. А современные европейцы так любят путешествовать по своей Европе и находить себе спутник в жизни. Не всегда на соседней улице, по русской поговорке. Вот и получается, что Европа самый гомогенный регион мира, куда гомогеннее, чем сравнимая с ней по территории Индия, которая очень разнообразна внутри себя, или Сибирь, или какая-нибудь Южная Америка. То есть другую часть света не возьми, все внутри себя отличаются очень сильно. А европейцы все похожи друг на друга.
Просто потому, что они дружат друг с другом больше.
И дружат, и воюют, а главное, вступают в браки.
А вот смотрите, если подводить итог, после этого исследования, как мы можем, вот если взять шейкер и представить, что русский — это такой коктейль, и как вы можете описать рецепт этого коктейля? И вспомним, например, знаменитую фразу «Поскреби любого русского, найдешь там татарина». Это актуальная на данный момент информация или нет?
Ну, я уже говорил, что монгола точно не найдешь, а какую-то долю татарина обнаружится.
Давайте,
ну, как и наоборот.
К рецепту. Как сделать русского? Какие компоненты смешались за все за эти несколько тысяч лет?
Основной компонент, он почти не смешивался. Это потомки того населения, которое жило здесь, ну вот, со времен Бронзового века. То есть как последние 1005 вот население вот этой вот восточноевропейской равнины, оно, в общем-то, оставалось само собой. Был процесс внутренней дифференциации, шло несколько волн смен языка, прошлись там финно-угорские языки, они же тоже не здесь родились, а там по-восточнее, ближе к Уралу. Прошли славянские языки, прошли волны тюркских миграций, а генофонд оставался достаточно стабильным, лишь были процессы как цементирующие, ну вот когда шли интенсивные миграции, формировалось одно самосознание одного народа, так и процесс такие центробежные, когда дробилось на отдельные популяции.
То есть получается, говоря о себе, я могу сказать, что я славянин с примесью балтов, которые, в общем, и без того наши родственники, с легкой примесью финно-угров, ну, такой, видимо, небольшой. И в зависимости от того, где я там родился, на севере и на юге, это там немножко разница. Но тюркской крови там во мне, ну, должно быть маловато, скорее всего. Правильно?
Вы житель Восточной Европы, который 1500 лет назад заговорил на славянском языке, принесенном откуда-то позападнее. Нет, не 1500 лет назад, чуть попозже. Вот. В Восточной Европе у вас преобладает центральная зона, а не северная и восточная.
Спасибо большое, Олег. Напоминаю, что сегодня мы говорили о происхождении балтославян. В гостях у нас сегодня был доктор биологических наук Олег Балановский. Спасибо еще раз, Олег.
Спасибо вам.
На следующей неделе мы будем говорить о том, какие представления о географии были у людей в Средневековье, о том, как нужно относиться к старинным картам, которыми, кстати, очень любят козырять разные представители альтернативной истории. К нам в студию придет заместитель директора Института всеобщей истории РАН Ирина Коновалова. Напоминаю, что мы выходим при поддержке научно-популярного журнала Naked Science. Ссылки на запись этого эфира вы найдете на странице Naked Science ВКонтакте. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Родина слонов». Пока.